Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Новый взгляд Запада на роль России во Второй мировой войне. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм о монахах-молчальниках оставил Нью-Йорк без слов. Песня недели с Григорием Эйдиновым. Картинки с выставки. Русский бум на аукционе Сотбис. Орхидеи, их друзья и поклонники. Репортаж цветочной выставки в ботаническом саду Бронкса. Мы уже не раз говорили в этих передачах, что трагедия 11 сентября привела к неожиданным последствиям в академическом мире. Гуманитарный климат в начале 21 века существенно отличается от того, каким он был в конце 20-го. Перед лицом цивилизационных потрясений померкли и ушли с поверхности агрессивные мультикультуралистские споры про политически некорректный канон, созданный белыми мертвыми мужчинами. Убавилось критиков традиционных для Запада ценностей просвещения и прибавилось их сторонников. Но, пожалуй, заметнее всего перемены в истории, где происходит возрождение целых жанров научных исследований. Особенно это заметно в среде модных историков. Если еще недавно здесь преобладали часто увлекательные, иногда и курьезные монографии микроисследований, история трески, или история соли, или история отвертки, или история застежки молния, название Пулина, этот ничего не придумал, то сейчас на научной арене появились обзорные фундаментальные книги, посвященные целым континентам, или целым странам, или целым эпохам. В науку вернулся тот самый большой нарратив, который был, казалось, навсегда похоронен постмодернистской критикой, объявившей такой подход непростительно тоталитарным. Об этих переменах пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Хотя постмодернисты уверяют, что мир больше не приемлет исторических концепций, берущихся нам все объяснить, такие книги все равно возвращаются. Видимо, мы просто не можем обойтись без глобального обзора нашего прошлого, способного дать объединенную одной мыслью общую картину истории.
Среди таких книг монументальные работы необычайно популярного по обе стороны Атлантического океана историка Нормана Дэвиса, умеющего писать так же интересно, едко, элегантно и остроумно, как его великий предшественник и соотечественник Гиббон. Славу Дэвису принесла огромная, необычная и очень увлекательная история Британии, острова, и еще более амбициозная, не менее толстая, новаторская история Европы, которая вышла и по-русски, правда, не совсем адекватном переводе. Сейчас появилась его новая работа, на этот раз о Второй мировой войне в Европе. Накануне очередного Дня Победы это и другие новинки батальной истории привлекли внимание американских журналов. Об этих горячих дискуссиях и новых книгах, вызывающих эти споры, рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Западная популярная историография Второй мировой войны делает полный поворот кругом. До недавнего времени она была в большинстве своем сосредоточена на боевых действиях союзников. Выходили горы книг обо всех сражениях на Западном фронте, от Эль-Аламейна до высадки в Нормандии и битвы в Арденнах. Такое преимущественное освещение военных операций западных союзников создавало у неосведомленных читателей американцев уверенность в том, что нацистскую Германию победили американцы и англичане. Правда, западные историки всегда отмечали тяжелейшие потери Советского Союза, несравнимые с потерями союзников, и сочувствовали трагедии его жителей. Но роль советской армии в победе явно недооценивалась. Вот чем это объясняет Бенджамин Шварц, рецензент новых книг о России в войне, в обзорной статье «Подарок от Сталина».
Черчилль в своей хронике Второй мировой войны, которая во многом сформировала представление среднего американца, сознательно принизил решающую роль советской сверхдержавы в победе над Третьим Рейхом. А дальше западные историки попадали в одну и ту же ловушку между трудами советских специалистов и воспоминаниями немецких генералов. И те, и другие искажали историю войны. Советские специалисты из страха и по причинам строжайшей секретности. Немецкие генералы от уязвленной гордости, из желания обелить себя или армию, из чувства вины, от арийского высокомерия и тому подобное. Между прочим, американцы, захватившие часть нацистских военных архивов, в свое время привлекли к их обработке генерала Франца Гальдера, который с 1938 по 1942 год был у Гитлера начальником генштаба. И за эту помощь человек, которого надо было судить как военного преступника, был представлен президентом Кеннеди к награде.
Первым всерьез обратился к Восточному фронту британский историк Джон Эриксон, выпустивший две книги в 1975 и 1983 годах «Дорога на Сталинград» и «Дорога на Берлин». Американский историк, полковник Дэвид Гланс, написал с 1989 по 2006 год 16 капитальных трудов о российской войне. Среди них книгу «Схватка титанов. Как советская армия остановила Гитлера». Британский историк Марк Харрисон расследовал мобилизацию советской экономики в годы войны. Мобилизацию блестящую и беспощадную, которая помогла выиграть войну, но искалечила послевоенную экономику страны. Тут надо заметить, что западные историки часто называют возрождением экономики то, что было лишь возрождением военной индустрии. Десятки работ написаны на узкие темы – об отношении к пленным, об этнических чистках военного времени, переселивших 2 миллиона представителей меньшинств и уничтоживших 230 тысяч. Или о роли НКВД, чьи сотрудники во время войны расстреляли, якобы за попытки дезертирства, 158 тысяч советских солдат и офицеров. По этому поводу маршал Жуков писал: «В Красной армии трусом мог стать только очень смелый человек». Однако все перечисленные труды не были достаточно популярными, чтобы изменить представление массового читателя. Другое дело – новейшие книги, которые предлагает нашему вниманию Бенджамин Шварц. В 2006 году три британских автора выпустили в свет работы большой литературной ценности. Энтони Биверс, переводчицей Виноградовой, опубликовали по-английски фронтовые воспоминания Василия Гроссмана «Писатель на войне». По мнению Шварца, лучшее пока свидетельство очевидца – и точное, и поэтичное. Историк Кэтрин Меридейл в книге «Иванова война», о которой мы подробно рассказывали нашим слушателям, создала эпохальный портрет рядового советской армии времен Отечественной войны. И, наконец, дипломат и историк Родерик Брайтвейт в книге «Москва 1941 года» подробно описал жизнь столицы в те дни, когда к ней подступила гитлеровская армия. Факт, между прочим, который на Западе совершенно не брался в расчет. В книге описана и битва за Москву, стоившая жизни 926 тысячам советских солдат. А теперь о двух самых последних работах, которым рецензент Бен Шварц уделяет особое внимание.
Это хроника Джеффри Робертса «Война Сталина» и книга известного британского историка Нормана Дэвиса «Европа в войне» 1939-1945. Дэвис, чья книга написана с неожиданной горячностью и острой иронией, прямо осуждает американцев за нарциссизм. Особенно достается историку-популяризатору Стивену Амброзу, убеждавшему своих соотечественников, что это они остановили Гитлера. Дэвис пишет: «В течение 4 лет на Восточном фронте дрались 400 немецких и советских дивизий. Линия фронта вытянулась на 1600 километров. А на Западном фронте даже самые интенсивные бои шли между 15-20 дивизиями. 88% всех потерь немецкая армия понесла на Восточном фронте. В июле 43-го именно советские войска сломали волю и способность немецкой армии к массированным атакам по всему фронту. Курская дуга – вот название, которое нужно помнить историкам. Главенствующая роль Красной армии во Второй мировой войне будет настолько очевидна историкам будущего, что они отдадут Британии и Америке лишь роль решающей поддержки».
По-моему, утверждение совершенно верное. Нельзя только забывать, что с декабря 41-го года по сентябрь 45-го американцы воевали еще и с японцами. Вывод историка Дэвиса о решающей роли Красной армии в победе над Гитлером приводит его и к другому выводу, что самый зверский режим в истории Европы был побежден не столько демократиями, сколько другим зверским режимом. Один деспот другим деспотом. Впрочем, и Дэвис, и Робертс явно отдают предпочтение нашему деспоту. Правда, они оба считают Сталина лично виновным в страшной военной катастрофе, которую пережила советская армия в начале войны. Но приходят к выводу, что и огромная доля заслуги в достижении победы тоже принадлежит лично Сталину. Бенджамин Шварц так резюмирует позиции обоих авторов.
Во-первых, Сталин допустил к руководству армии талантливых генералов и дал им свободу действий. Во-вторых, он лично участвовал в руководстве всеми другими сферами деятельности в годы войны. От чудесного экономического возрождения до сфер высокой дипломатии. Робертс в книге «Война Сталина» идет дальше Дэвиса и заявляет: «Сделать столько ошибок и потом восстать из пепла и довести страну до величайшей победы было ни с чем не сравнимым триумфом. Мир для нас, для демократии, спас Сталин.
Думаю, что это другая крайность. И Гитлера победил не Сталин, а те люди, которым он на время войны перестал препятствовать. Офицеры, конструкторы, медики, а также те, кого часто забывают в рассуждениях об исторических процессах. Рядовые, лейтенанты, медсестры, штрафбаты, Клавдия Шульженко, партизаны, женщины на тыловых заводах. А победили они благодаря Сталину или вопреки ему? Это вопрос, по поводу которого еще долго будут кипеть страсти. Unexpectedly upon their outposts, growing like a promise. You'll never know, you'll never know which way to turn, which way to look. You'll never see us. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В фильме «Большое молчание» мне больше всего понравились зрители. Заказав за 3 дня билеты в наш элитарный кинотеатр «Фильм Форум», я с трудом, но гордо пробился сквозь толпу, жаждущую лишнего билета. В зале, такое часто не увидишь, сидели зрители на полу. Это были те зрители, которые пробились внутрь либо по блату, либо зайцем. И все это ради того, чтобы провести 3 часа наедине с почти немым экраном, скупо знакомящим нас с бытом монахов-молчальников. Столкнувшись с непривычным и нескудеющим наплывом зрителей, кинотеатр на месяц продлил прокат, но очереди пока меньше не стали. В таких случаях принято с иронией говорить о моде на всевозможную спиритуалистскую экзотику. Но я не понимаю, почему не назвать этот феномен обнадеживающим признаком духовного голода, или ностальгии по неслучайной жизни, или тоской по одухотворенному быту. Что касается самого фильма, то не лишенный свирепости критик «Нью-Йорк Таймс» Скотт высказался о нем так.
«Я не называю эту картину лучшим фильмом года лишь потому, что она настолько отличается от всех остальных, что я не уверен, имеет ли «Большое молчание» прямое отношение к кино».
Сегодня мы обсуждаем этот нашумевший, как бы странно в данном случае не звучало это слово, фильм с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу, пацаны.
Фильм называется по-английски «Into Great Silence», которую я рискну перевести по-русски «Погружаясь в молчание». Фильм немецкого режиссера Филиппа Грёнинга. Картина идет, прошу обратить внимание на точные цифры, 169 минут или же 2 часа 49 минут. И эта картина рассказывает нам, если слово «рассказывает» только уместно в этом контексте, о жизни монахов картезианского ордена во Франции. Что, собственно говоря, происходит? В картине почти нету разговоров.
Это естественно, потому что все монахи-молчальники.
Это монахи самого аскетического ордена, существующего, насколько я могу судить, на свете. Они находятся в нескольких странах. По всей видимости, один из самых старых монастырей находится во французских Альпах. Собственно говоря, там и снят фильм. Любопытно, что идея сделать картину пришла к режиссеру еще в 84-м, если я не ошибаюсь, году. Как раз тогда, когда монастырь должен был отмечать свое 900-летие. Причем они следуют традиции святого Бруно. Это он возложил на себя вот такую определенную схему, согласно которой они живут. Так что нам предлагает Филипп Грёнинг? Он предлагает нам погрузиться в жизнь монастыря. И это не столько зрелище, сколько медитация ежедневного ритуала, рутины, которая проходит в монастыре. То есть, что составляет суть жизни ежедневного дня и цикла жизни года монаха? Если я не ошибаюсь, они лишь раз в неделю встречаются на трапезах. Ежедневный быт проходит только в своей собственной келье. Здесь монах молится, думает, медитирует, опять молится, читает, переписывает, и здесь же он ест. То есть цикл жизни происходит полностью в одной келье, из которой можно и не нужно выходить. В Все это, с моей точки зрения, чрезвычайно интересно. Более того, я признаю, что это захватывает. Это неторопливость, молчание, этот ритуал тишины, в которой так интересно и так выпукло звучат все звуки. Не случайно фильм называется «Into Great Silence» – «Великое молчание». Когда мы молчим, мы слышим лучше. Почему монахи молчат? Фильм неоднократно прерывается цитатами из Писания. Суть одной из цитат заключается в следующем, что голос Бога проявляется в шепоте, в тишине ветра. Если ты погружен в это великое молчание, ты, собственно говоря, и можешь тогда услышать голос Бога. И в этом контексте любой звук, поймал я себя на мысли, когда смотрел картину, нарезание хлеба, шаги, все это есть манифестация божественного проявления. И все это происходит, подчеркиваю, 169 минут, почти 3 часа, что с моей точки зрения является абсолютно выходящим за рамки того, что человек может абсорбировать, принять за один сеанс. Мне кажется, что фильм нарочито длинный.
Я уверен, что именно это имел в виду режиссер. Я совершенно с вами согласен. Фильм, кажется, на час длиннее, чем нужно. Но именно это испытание и позволяет нам почувствовать себя хоть немного вместе с этими монахами. Дает нам пережить этот опыт, когда ты думаешь, а правда ли это, а нужно ли это? Потому что монашеская жизнь обязательно включает в себя испытания, сомнения в правильности этой жизни. И я думаю, что режиссер специально сделал фильм длиннее, чем мы можем его выдержать.
Бесспорно. Я думаю, что если бы он шел в рамках цивилизованной длины час 40, час 50, то он не стал бы таким заметным явлением, потому что вот то самое навязывание воли, навязывание этого временного интервала, в который ты уходишь почти на 3 часа, является задачей картины.
Надо сказать, что в фильме есть замечательная концовка. Ведь монахи молчат, молчат, но они иногда и говорят. Каждое воскресенье они, как семья, выбираются на прогулку, катаются на лыжах, на санках. Это дивное зрелище, когда пожилые монахи веселятся как дети, потому что они должны снять напряжение вот этого постоянного долга, который в монастыре испытывают. И, мне кажется, очень сильная сцена связана с слепым монахом, который в конце фильма наконец говорит. Впервые он объясняет зрителям, что здесь происходит. И он говорит, что ведь наше тело ничего не стоит, важна только душа. Если вы согласны с этим, тогда вы должны понять, что вся наша жизнь – это подготовка для вечной жизни души. И я благодарен Богу за то, что Он лишил меня зрения, потому что таким образом моей душе окажется легче в загробном мире. Та уверенность, которой он говорит об этом, она, я бы сказал, завидна, потому что ни один человек в зале не может так уверенно смотреть на мир, как этот слепец.
Вы знаете, Саша, я совершенно с вами согласен, что концовка производит сильное впечатление, но она же является и двусмысленной, поскольку все то, что говорит, а это единственный монах, который манифестирует, так сказать, суть монастыря и суть жизни в монастыре, слепой. И вот эта уверенность слепого сама по себе вызывает определенное сомнение.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Наконец-то вышел долгожданный альбом под названием «Дорожные пробки и погода» группы «Fountains of Wayne». Переводится название коллектива как «Фонтаны Вейна», но они не поклонники моды на странные и труднообъяснимые названия и тексты. Скорее наоборот, «Fountains of Wayne» создают поп-песни-рассказы с почти кинематографической ясностью. Само же название группы происходит от имени нью-джерсийского магазина садовых украшений, находившегося недалеко от родного города одного из основателей группы Адама Шлезингера. Вместе с другом Крисом Коллингсвудом в середине 90-х годов прошлого века они начали творить мощный поп-рок, причем в основном не о любви. А если и о любви, то нестандартно и правдоподобно. Может быть, поэтому их карьера как группы была неровной. Хотя одна из их первых песен «То, что ты делаешь» к одноименному фильму была номинирована на «Оскар», и их первый альбом был принят критиками на ура, коммерческого успеха он не принес. То же самое произошло со вторым альбомом, и в 1999 году с «Фонтанами» расторгала контракт их тогдашняя студия звукозаписи. Потом были и есть отдельные проекты, но в 2003 году у ансамбля наконец вышел альбом, который принес им не только общее признание, но и общие деньги. И вот 4 года спустя их новый диск с уже характерными для фонтанов перфекционизмом, студийностью аранжировок и иронией получился на редкость цельным и, в пример многим, живым. Причем эти песни, по-моему, звучали бы так же хорошо просто под гитару. Например, вот это. Итак, неопоп-новаторы Фонтаны Вейна. Песня с, думаю, в какой-то момент жизни практически всем понятным названием «Проблемы с наличными». «Strapped for cash». Well, it was Saturday night. I was sitting in the kitchen, checking out the women on Spanish television. Got a call from Paul, who was just let out of prison. He said, hey, listen, there's something I'm missing. I said, I'm on it, honest, it's on its way. You're gonna get your money in a couple of days, okay? So I headed out west to invest in the races. All the goddamn horses kept falling on their faces. Didn't fare much better at the Taj Mahal. Chalk it up to bad luck and free alcohol. And now I'm laid low, you know I'm trying to stall. But I don't know how much longer I can dodge the calls. Saying, I'm just a little strapped for cash. Don't you know I would. Next thing I know, they're coming through the window. Hate to keep you waiting, I know times are hard. Now would you prefer a Visa or a MasterCard? Because...
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Русский бум на аукционе «Сотбис». Орхидеи, их друзья и поклонники. Репортаж с цветочной выставки в Ботаническом саду Бронкса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. В храме Христа Спасителя проходит траурная церемония. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем траура. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила из Лондона по телефону корреспонденту «Радио Свобода». В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. В состав группы войдут представители всех думских фракций. Суд узбекского города Андижан приговорил к 6 годам заключения правозащитницу Гульбахор Тураеву. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В Баку прошел пикет в защиту прав журналистов. В иракском городе Рамаде в результате взрыва во вторник погибли по меньшей мере 13 человек, 25 получили ранения. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост полиции. Великобритания возобновляет морское патрулирование в Персидском заливе, которое было прервано после задержания в конце марта 15 британских моряков иранскими военными. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Варшаве переговоры с польским руководством по вопросу о размещении в Польше элементов американской системы ПРО. Демонстрация студентов университета в иранском городе Шираз завершилась после того, как администрация согласилась пересмотреть новые правила поведения и запрет на ношение некоторых видов одежды. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Группировка заявила, что по Израилю выпущены десятки ракет и минометных снарядов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Русский бум» на аукционе «Сотбис». Орхидеи, их друзья и поклонники. Репортаж с цветочной выставки в Ботаническом саду Бронкса. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» мы проведем на аукционе «Сотбис», где было продано около 1000 произведений русского искусства на общую сумму более 50 миллионов долларов. Перед аукционом, как и положено правилами, на 10-м этаже роскошного здания «Сотбис» на Истсайде Манхэттена открылась для всех, а не только богатых любителей искусства, большая выставка представленных к торгам картин. В моих глазах ценность этой экспозиции безмерно увеличила ее эфемерность. Собранные по всему миру полотна оказались здесь всего на несколько дней, чтобы опять рассеяться по свету. Никогда больше они не окажутся под одной крышей. Только эта мысль и омрачает радость посетителя, которому представился случай осмотреть редкое собрание русских шедевров. Пожалуй, после знаменитой выставки России в Гуггенхайме, это самая представительная выставка отечественной живописи в Америке, которую мне довелось видеть за 30 лет. Благодаря усилиям двух кураторов, Али Розенфельд и Сони Беккерман, в Сотбис попали полотна всех школ и направлений. Долгий путь от Тропинина и Авазовского до Кабакова и Бахчиняна ведет нас по изгибам истории искусства и просто отечественной истории, которая столь часто была несправедлива к своим лучшим мастерам. Открывается этот парад двумя полотнами, встречающими зрителя, Рерих и Нестеров. С первым, прекрасное полотно, изображающее монгольский праздник, все ясно. Нью-Йорк хорошо знает этого художника, потому что у нас есть специальный музей Рериха. Мы обязательно как-нибудь посвятим ему отдельный выпуск картинок с выставки. Нестеров дело другое. Его картина 22-го года «Видение Сергею Отроку» – редкость во всех отношениях. Поэтому именно эта работа украшает обложку роскошного каталога. Это полотно – авторская версия знаменитого «Видения Отроку Варфоломея», написанного 1890-м и известного всем посетителям Третьяковки. Та картина, как рассказывал автор, была отражением непосредственного опыта, видения, которое открылось саму Нестерову летом 89-го года. Второе полотно написано в трудные голодные годы сразу после Гражданской войны. Нестеров предназначал его для большой выставки русской живописи в Нью-Йорке 24-го года, где картина, одна из немногих, была продана в частную коллекцию. Зная историю полотна, я разглядывал его с пристрастной дотошностью. Возможно, поэтому мне показалось, что там, где раньше был религиозный пафос, теперь ностальгия по нему. Картина поражает тонкой цветовой гармонией, хмурое золото осеннего пейзажа и пронзительные синие акценты. В клубыке ангела, глазах мальчика, луковках, церкви и странных в эту пору года васильках. Как это свойственно лучшей живописи модерна, например, полотнам Гогена или Врубеля, Нестеров удержал в гармоническом равновесии символическую и декоративную ипостаси своего шедевра. Это, конечно, картина, которой гордился бы любой музей мира. Неудивительно, что цена, за которую продали Нестерова, оказалась царской – 4 миллиона 300 тысяч долларов. Рекорд этих торгов. Другой художник, который покорил и зрителей, и покупателей – Борис Дмитриевич Григорьев. На аукционе он был широко представлен работами, вдохновленными русской классикой. 56 рисунков к братьям Карамазовым, над которыми художник трудился с 1916 по 1932 год, и блестящая работа маслом 1935 года «Ревизор». Основой для того и другого явился цикл ранних портретов Григорьева «Россия». Паноптикум гротескных литературных образов составил уникальный, решусь сказать, конгениальный живописный ряд, не просто дополняющий классиков, а отрывающийся от них. Григорьев не иллюстрирует литературу, а воплощает ее в самостоятельный, живой, чувственный мир. Гоголь и Достоевский для него источник столь же реальных переживаний, как и зримый мир вещей и явлений. Литература тут заменяет сырую реальность. Григорьев пишет не русские типы, а именно что портреты чудных в своей неповторимости персонажей. Короче, были бы у меня такие деньги, я бы унес аукционный рисунок другой. С другой стороны, хорошо, что их нет, потому что оба портфолио с карамазовскими рисунками проданы в одни руки. Так оно будет целее для будущего подарка какому-нибудь музею, где рано или поздно завершат свои дни все шедевры, проданные этой весной на русском аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке. Разговор о русских торгах на нью-йоркском аукционе «Сотбис» мы продолжим с Соломоном Волковым. Соломон, какое впечатление на вас произвели выставленные работы и какие цены на них?
Вы знаете, и то, и другое весьма впечатляет. Причем цены как раз в данном случае, может быть, скажу так грубовато, впечатляют больше. Потому что с картинами, художниками, во всяком случае, мы хорошо знакомы. И мы понимали, какова их художественная ценность. Но материальные ценности за работами этих художников не было вот закреплено существенной. Это все витало в некотором таком безвоздушном пространстве. И впервые, я считаю, на наших глазах происходит исторической важности процесс. А именно, на картины русских мастеров, которые мы привыкли считать великими художественными ценностями, но приехав сюда, выяснили, что поскольку за ними нет определенной материальной ценности, то они и не котируются на художественном.
Я вас перебью, чтобы сказать факт, который меня всегда возмущал. В музее «Метрополитен» было выставлено всегда две картины русских художников, а именно картина Репина и картина Куинджи. Это все на весь гигантский музей.
Потому что на эти картины не было установленных аукционами, как это и делается во всем цивилизованном мире, цен, а значит, подразумевалось, что раз нет цены материальной высокой, значит и в художественном отношении эти картины
то, что
мало
чего стоят.
То, что не
продается, то и не показывается.
Вот
а то, что не показывается, то и не продается.
Увы, 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 с этим надо считаться, и поэтому меня так радует вот этот, как я уже сказал, происходящий буквально на наших глазах исторический процесс становления цен на великое русское искусство.
С одной стороны, это радует, с другой стороны, меня, конечно, и удивляет. Поскольку здесь спортивный элемент, и сразу можно сказать, что ценится, поскольку есть цифры.
Что
да?
за что ушло? Знаете, я спросил у Аллы Эрзенфельд, сотрудницы Сотбис, о которой вы уже упоминали, что для нее на этих торгах оказалось самым приятным сюрпризом, и она сказала, это то, что за высокую цену ушли работы современных российских мастеров, Оскар Рабина и Лидии Мастерковой.
Но, тем не менее, конечно, главный интерес вызвала картина Нестерова. Я понимаю, почему. Потому что с этой картины начался русский символизм, считается.
И я попробовал подобрать некий музыкальный эквивалент к Нестерову. Он ведь как бы стоит у истоков возрождения русской религиозной живописи на рубеже 19-20 веков. И в то же время аналогичные процессы происходили и в русской музыке.
И в русской философии.
Да, там это получило название нового направления в русской религиозной музыке. И вот к этому новому направлению принадлежали очень, на самом деле, разные мастера с разными судьбами. И я взял три разные литургии святого Иоанна Златоуста. Первым отрывок из деместственной литургии, домашней литургии святого Иоанна Златоуста, работы Александра Тихоновича Гречанинова. В свое время очень популярного композитора, который оказался в Соединенных Штатах и умер в Нью-Йорке в 1656 году, и в качестве эмигранта, как бы очень приниженного в вот такой традиционном советском музыковедческом дискурсе. Причем вот тот отрывок, который я покажу, это сугубая Ехтиня из этой литургии. И записана она в исполнении Шаляпина, который, кстати, вот на той американской выставке русского искусства 24-го года, с которой ушла в частные руки работа Нестерова, о которой мы сейчас говорили, Шаляпин в это время был в Нью-Йорке, выступал здесь в Метрополитен в Борисе Годунове, пригласил русских художников, участников выставки на обед в нью-йоркский ресторан, закрыл, как описывает эту сцену в своем письме в Москву из Нью-Йорка художник Грабарь, описывает...
Организатор этого.
Да, Шаляпин закрыл этаж, перед ним поставили бочонок на огромный стол из салатов, всяких овощей, всего, и Шаляпин засучил рукава и своими руками сотворил, как пишет Грабарь, божественный салат. Потом открыл большой кожаный чемодан, в нем были 5 огромных бутылок янти, пригласил владельца ресторана, старика-австрийца, к столу тоже, и там человек 30 сидело гостей, вот русских художников, и все попировали на славу.
Завидовал этому за стол.
Да, по-моему, замечательная сцена была. И вот в исполнении Шаляпина мы и услышим этот отрывок из литургии Александра Гречанинова.
Господи, Вседержитель, Божий Отец наш, молим.
Совершенно по-другому подошел к проблеме воплощения религиозного начала новыми средствами, какими они представлялись в начале 20 века, Сергей Рахманинов. Я хочу показать отрывок тоже из литургии его святого Иоанна Златоуста, 910 год, «Иже Херувимы». Эта мелодия, она не совсем типична для того Рахманинова, которого мы себе привыкли воображать. Это не сладкая мелодия, это очень сдержанная, строгая, несущая мелодия в исполнении Московского камерного хора под управлением Владимира Минина.
Соломон, в чем заключается связь между новой религиозной живописью и новой религиозной музыкой?
Вы знаете, это очень близкое братство идей, настроений и даже в каком-то смысле техники. И композиторы, и художники исходили из того стиля, который в искусствоведении получил название «стиль модерн», о чем, между прочим, сейчас забывают в современной России. Думают, что действительно художники типа Нестерова или композиторы типа Рахманинова здесь как бы перекидывали какой-то мостик в глубокую старину.
То есть византию,
в аутентичную, что это нечто аутентичное, что это и есть Древняя Русь или какая-то там исконная православная Россия. Да ничего подобного. Это международный стиль модерн, который родился в Англии в 860-е годы. Уильям Моррис и компания. Затем получил распространение у французов, Пьюи де Шаван, скажем, в живописи или Габриэль Форе в музыке. И пришел в Россию. Причем в России линия от романтизма к этому пресимволистскому искусству, она была прервана торжеством передвижничества. И поэтому не получилось вот этой непрерывной линии, какова имела место в Западной Европе. Но когда уже из Европы влияние стиля модерн пришло и в Россию, то и художники, и композиторы начали работать именно в этом стиле модерн, разумеется, с грандиозным национальным своеобразием, за что мы и любим этих мастеров. И это выдающиеся по своему дарованию мастера, но они участвовали в общеевропейском процессе. Даже если мы думаем о них как о совершенно уникальных, оригинальных дарований, как это имело дело в случае с Александром Леонидовичем Кастальским, гораздо менее известным, чем Рахманинов или даже Гречанинов, мастере вот этого нового направления в религиозной русской музыке начала 20 века. Кастальский был очень влиятельным композитором этого направления, большим авторитетом в этой области, и вот он тоже сочинил литургию святого Иоанна Златоуста, и вот этот же номер, что и у Рахманинова, этот же текст «Иже Херувимы» озвучил совершенно по-другому. Мне даже кажется, что более выразительно, более трогательно, чем это сделал Рахманинов. Итак, «Иже Херувимы» Александра Дмитриевича Кастальского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нынешняя весна, которая только в последнюю декаду апреля наконец явила себя нью-йоркцам, измучила всех. Назвать ее поздней значит сильно преуменьшить страдания горожан, которые устали бороться с ледяным ветром и мокрым снегом. Не утешает и то, что все знают, так называемое и неверно называемое потепление климата на самом деле означает кардинальные перемены в нем, включая не только декабрьскую жару, но и апрельские снегопады. Возможно, поэтому столько так и не дождавшихся весны от природы нью-йоркцев отправили за ней в ботанический сад Бронкса. Здесь, в грандиозной оранжерее, под необозримо высокой ажурной крышей столетнего, еще викторианского павильона, среди вечной жары и влаги искусственных джунглей живут самые экзотические в мире цветы. Об их явной красе и тайных пороках рассказывает в своем репортаже наш корреспондент Юлия Валевич.
Пятая традиционная выставка орхидей вернулась в этом году в Нью-Йоркский ботанический сад на беспрецедентно долгий для цветочного шоу срок – 1.5 месяца, и посетит ее более 100 тысяч американцев и туристов. Под музыку из альбома «Орхидеи», который продается в подарочном магазине, здесь можно насладиться не только многообразием цветовой гаммы и ни с чем не сравнимым ароматом орхидей, но и познакомиться с их историей, а также узнать, какие сорта лучше всего покупать для дома и как за ними ухаживать. Люди тысячелетиями восхищаются орхидеями, говорит куратор Нью-Йоркского ботанического сада и орхидейного шоу 2007 Марк Хачатурян. Еще Конфуций говорил, что орхидеи – любимые цветы в Китае, и рекомендовал наслаждаться их видом и ароматом для релаксации и вдохновения. Ему же принадлежит и высказывание о том, что находиться в окружении хороших людей – это то же самое, что находиться в окружении орхидей. Первая рукописная книга об орхидеях появилась в Китае в 700 веке до нашей эры. Was likened to being surrounded by a room full of orchids, and even the first orchid book was actually the records of it existing were as far back as 700 BC. Другим поклонником орхидей был Владимир Набоков, отметившись за любителями этих цветов склонность к рациональному, холодной рассудочности. Но вернемся к выставке и ее куратору. Выпускник Корнельского университета, работающий с орхидеями уже 20 лет, Марк Хачатурян изучал и наблюдал орхидеи в Америке, Австралии, Южной Азии, Европе и Африке. Несмотря на свои 30 с чем-то, он член многих научных обществ и читает лекции об орхидеях по всему миру. А заодно смотрит, изучает и выращивает новые гибриды, которых сейчас в мире уже более 150 тысяч. Where I got my love of flowers and gardens and gardening was from my grandmother, who was Armenian. Любовь к орхидеям и вообще к садоводству у меня от бабушки. Она эмигрировала из Армении в 1925 году и поселилась в штате Нью-Джерси, где у нее был большой сад. Там и проходила мое детство. Вместе с ней я все свободное время проводил в саду. Бабушка выросла на ферме, любила копаться в земле. Цветы очень любила, особенно розы. Уже переехав в Нью-Джерси, она выращивала такие розы, каких я ни у кого не видел. У нее вообще был дар к садоводству. Все, до чего она дотрагивалась, замечательно росло. Я учился у нее, как правильно выращивать цветы, в том числе и орхидеи. Какими они бывают, как выглядят, что любят, как привлекают насекомых для опыления. Какой у них характер, повадки. Я стал много читать о садоводстве. Потом изучал его в университете, и в конечном счете цветы стали моей профессией. Многие говорят, что я везунчик, потому что работаю в раю, в окружении красивейших цветов. Мы беседуем в главной оранжерее Бронкского ботанического сада. Этот стеклянный дворец, построенный 100 лет назад в викторианском стиле, называют местной жемчужиной. Здесь, в атмосфере, воссоздающей климат тропического дождевого леса, среди искусственно созданных ручейков и водопадов, сбегающих по кускам туфа, постелях из мха и коры или прямо на стволах деревьев представлено 5000 орхидей всевозможной окраски, размеров и аромата из Африки, Азии, Америки и Карибских островов. Орхидеи растут везде, кроме Антарктиды. Их поклонники верят, что помимо изощренной красоты, они содержат магическую силу и способны излечить от многих болезней, в том числе и от бесплодия. Говорят, что некоторые виды орхидеи своим тончайшим ароматом могут ввести человека в гипноз. Американские цветоводы считают, что орхидеи – лучший антидепрессант. Орхидеи могут пахнуть, как ландыши, пионы, розы. Здесь здесь, на выставке, есть даже орхидеи с запахом ванили, который во многих мексиканских культурах воспринимается как
афродизиак.
Ни один цветок не имеет такого количества разновидностей, как орхидеи. В путеводителе по ботаническому саду сказано, что в природе их более 30 тысяч. Более, потому что где-нибудь в отдаленных уголках нет-нет, да и обнаруживаются новые виды. Кроме того, орхидеи обладают особой способностью самостоятельно видоизменяться. Причем форма, размер, цвет и запах редко повторяются. Марк Хачатурян вспоминает о своей первой встрече с орхидеей. Я был потрясен, очарован. Ничего подобного я в жизни не видел. Они росли в лесу, окружавшем наш дом в Нью-Джерси. Это были орхидеи из семейства Фаленопсис, как я потом узнал, что в переводе с латинского означает «родственный мотыльку». Они действительно похожи на бабочек, на рой мотыльков. Внизу, как правило, пара плотных листьев. Из них поднимается высокий стебель, с которого свисает большие грозди маленьких нежно-розовых цветков. Здесь эту разновидность называют «спящей леди». Кстати, в России у спящей леди есть близкая родственница – ночная фиалка. Почему ночная, понятно. Ночью эти цветы источают более сильный аромат, чем днем. Но почему фиалка? Впрочем, мир орхидей загадочен, неисчерпаем и бесконечен. Ведь из всех растений на Земле они самые юные. Об этом поэтически написал участник одного из интернетных форумов, посвященных разведению орхидей. Когда вся работа уже была совершена, Господь удовлетворенно взглянул на дело своих рук и, как кондитер украшает виньетками и розочками готовый торт, украсил мир орхидеями. Даже теперь, когда орхидеи стали делом моей жизни, говорит Марк, я не перестаю удивляться их красоте и многообразию. А тогда, в подростковом возрасте, цветок этот показался мне столь прекрасным и столь необычным, что трудно было поверить, что он живой, а не из мира научной фантастики. It was almost something that was like something out of science fiction. Королева цветов, орхидеи, с античных времен служат символом страсти. Орхидея ведь происходит от греческого слова «орхис», что значит «яичко», да и внешние орхидеи откровенно эротичные. Не случайно из всех растений именно этот цветок чаще всего используется в рекламе. Правда ли, что орхидеи, именно потому, что они так сильно действуют на человека, лучше не держать в той комнате, где проводишь много времени? Марк смеется. Нет, конечно. Китайцы считают, что наоборот, нужно по возможности окружать себя орхидеями, что они приносят удачу, любовь, улучшают настроение, и что нет ничего лучшего, чем жить среди такой красоты. Правда, есть орхидеи-вампиры. О них еще Герберт Уэллс писал. Но они мало изучены и уж точно не выращиваются для продажи. Раньше иметь орхидеи дома могли позволить себе только очень богатые люди. Их привозили из тропиков и продавали за баснословные деньги. Некоторые даже готовы были отдать целое состояние за одну экзотическую орхидею, которую потом держали под стеклом как настоящую драгоценность. Но сейчас, когда в мире выращиваются десятки миллионов орхидей ежегодно, они стали доступны всем. Для начинающих я рекомендую орхидеи семейства Фаленопсис, например, махаон, очень сейчас популярная в Америке орхидея. Название от бабочки махаона, на которую она очень похожа, голубая с бело-желтыми крапинками. Впрочем, махаон бывает всех цветов радуги. Эти орхидеи неприхотливы, их легко выращивать в домашних условиях, и они долго цветут, 4-5 месяцев в году. Уже в самом конце нашей трехчасовой прогулки по райскому саду Марк показал мне знаменитый ночную принцессу. Чарльз Дарвин во время своей поездки на Мадагаскар в 1850 году нашел белую орхидею, нектар которой находился на дне тонкой трубочки длиной в 40 сантиметров. Он высказал тогда предположение, что в природе есть бабочка или другое насекомое, хоботок которого должен быть такой же длины. В ученом мире никто тогда к этому всерьез не отнесся, но через 40 лет На том же Мадагаскаре действительно обнаружили бабочку, язычок которой был в виде спирали. И в то время, как бабочка лакомилась нектаром, спираль эта раскручивалась ровно на 40 сантиметров. Сам я эту бабочку видел пока только на фотографии. А совсем недавно ее засняли на видеопленку во время обеда. Я обратила внимание, что мужчин в саду было гораздо больше, чем женщин. И это понятно. 80% поклонников орхидеи – мужчины. Среди них и дирижер Манхэттенского симфонического оркестра Джонатан Стрессер. Цветники на крыше его пятиэтажного дома в Манхэттене среди других растений есть 75 орхидей. Почему именно эти цветы? Но прежде всего, они загадочные, мистические, интригующие, как прекрасная незнакомка. У них есть лица, живые, похожие на диких животных, на диковинных птиц, на разноцветных бабочек. Они красивы, даже когда эти лица злые, когда напоминают рычащую пасть. А как нежно они пахнут, как сладко, как все цветы сразу. А какие краски! Нет другого такого цветка в природе, который имел бы такое многообразие оттенков и форм, как орхидея. And I think that the variations of colors are incredible. Roses will say that I love you only. Violets could tell you that I am true blue. Orchids of love tell how much I love you. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков, Юлия Валевич, а также нью-йоркские знатоки и любители орхидей. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Climate change and the changing rain patterns. Let's go, Michael! Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Умер Борис Николаевич Ельцин, первый президент России.
Если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В закрытом башкирском городе Межгорье обрушился цех горно-обогатительной фабрики. Четверо погибших.
У людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.